В конце концов, это привело к тому, что цельность, тоталитарность начали искать не в революции, а в религии. В начале XX века в России был настоящий культурный ренессанс, религиозный, философский, художественный. И тут произошел возврат к традициям великой русской литературы и русской религиозно-философской мысли. От Чернышевского и Плеханова обратились к Достоевскому, Льву Толстому, Владимиру Соловьеву. Но эти культурные идеалистические течения начали терять связь с социальным революционным движением. Они все более и более теряли широкий социальный базис. Образовалась культурная элита, не оказавшая влияния на широкие круги русского народа и общества. Это был новый раскол, которыми так богата история русской интеллигенции. В этом была слабость идеалистического движения, и это имело роковые последствия для идеологии русской революции, для ее духоборства. В русском верхнем культурном слое начала века был настоящий ренессанс духовной культуры. Появилась русская философская школа с оригинальной религиозной философией. Был расцвет русской поэзии. После десятилетий падения эстетического вкуса пробудилось обостренное эстетическое сознание, пробудился интерес к вопросам духовного порядка, который был у нас в начале XIX века. Впервые, может быть, в России появились люди утонченной культуры, граничащей с упадочностью. Это было время символизма, метафизики, мистики. Люди русского культурного слоя стояли вполне на высоте европейской культуры. Огромное значение имел в это время Ницше, влияние которого встречалось с влиянием Достоевского. Из немецкой философии наибольший интерес вновь вызвали такие мыслители, как Шеллинг и Бадер. Прошли через Ибсена, через французских символистов. Но русский символизм не остался в сфере эстетико-художественной, он быстро перешел в сферу религиозно-мистическую. Вновь были открыты и получили значение русские мыслители, полузабытые или еще малоизвестные и неоцененные: Хомяков, Владимир Соловьев, Леонтьев, Федоров, Розанов. Но ко всей просвещенческой, нигилистической, народнической полосе русской мысли был потерян интерес. Это было время, когда на башне Вячеслава Иванова, так называлась картина на 6-м этаже против Таврического дворца, самого утонченного из русских поэтов-символистов, происходили каждую среду утонченнейшие беседы на эстетико-мистические темы. В это время внизу бушевала первая революция 1905 года. Между верхним и нижним этажом русской культуры не было почти ничего общего, был полный раскол. Жили как бы на разных планетах. В общем, движение может быть охарактеризовано как своеобразный русский романтизм, но в своем религиозно направленном крыле это был переход к религиозному реализму. Ничего социально-реакционного в культурном ренессансе начала века не было. Многие его деятели даже определенно сочувствовали революции и социализму. Но интерес к социальным вопросам ослабел, и деятели духовной культуры не имели никакого влияния на происходившее социально-революционное брожение. Они жили в социальной изоляции, составляли замкнутую элиту. В это же время происходили бурные споры большевизма и меньшевиков, и нарастала большевистская партийная организация. Плеханов, глава меньшевистской фракции социал-демократии, был книжным теоретиком марксизма, а не революционным вождем. Настоящим революционным вождем был Ленин, создатель русского и мирового коммунистического движения. Раскол русской социал-демократии на большевиков и меньшевиков начался с проходившего в Лондоне в 1903 году съезда социал-демократической партии. Большевики на этом съезде получили количественное большинство, меньшевики же — меньшинство. Очень интересна сама судьба слова «большевизм». Первоначально это слово совершенно бесцветно и означает сторонников большинства, но потом оно приобретает символический смысл. Со словом «большевизма» ассоциировалось понятие силы,